Глава 46. В шитой рубахе и пузырчатых брюках, как офицерские, встретил Плужников Благодаревых на переднем крыльце, пожал руку еще раз отцу, еще раз сыну, повел в долгие сени. Тут они раздевались перед дверью в горницу, и сюда же из избиной двери вышла им поклониться Агафья бы Анастасьевна, коли б не попросту Агаша, немногим старше Катены, на одни поседки с ней ходили. За ней детишки из избы выглядывали, но хозяин приглашал гостей в горницу. Там знакомились с приезжим гостем городским, ручку мягкую бережно подавал Анатолий Сергеевич. Благодареву пока на диван, Плужников к им кресло развернул, сел нога за ногу и городской сел. А Агаша другой дверью прямо из избы носила на стол. Забрякала блескавыми ложками, высыпала вилок с костяными черно-белыми ручками, городских ножей с посверком, расставила поставки тяжелые глазированные, стакашки да рюмки, несла кувшины, графины и на вытянутом блюде залом. И, кажись, заливную стерлить, и другое холодное, и помидорное, и грибы всех видов, сыр самоделковый, как надюжный человек. И уж, кажется, едино-едино эти дни некуда больше и толкать, а глаз между разговором все замечает сам и легчает беседа, распокладывает к хозяину. Агаша в праздничном голубом сарафане-суконнике с белыми тонкими рубашечными рукавами в расфуфыр, туга, крепка и в руках не перетончена. Ходит с подносами полными, спины не скривит и не склонит головы с толстыми соломенными косами, закрученными в круг лба. Быстро ходит, а не спешит семенит. Быстро ходит, а в галошках не слышно. Плужников приветливо и в открытую. «Да таких молодцов, как Арсений, побольше б нам в Каменку. Война не бесконечная, а вот окончится. И все головы, и все руки, и весь тот нагляд, что в дальних странах добывается, нам пригодится тут». Чтобы он после войны не прежняя жизнь и не по-старому пойдет, а как после смертной болезни сдюживший человек весь насквозь навеет, и много ему по-новому видится, и по-новому он делает, так и нам достанется. Зорко смотрел на него Благодарев-старший, такая у него поглядка зорко из-под пшеничных бровей сроду, что на Байкале видел далекий парус, что в поле за 100 саженей мышь, а в комнате от избытка зрения прищуривался, чтобы лишнего не видеть. Или, проглядывая, то человек думает, что говорит, то. Основательно обмыслял Плужников жизнь, не только какую работу с утра зачинать. Думал он за мир. А война как? Порасспросить хотел он Арсения. Деловито с оружием, как со снарядами. Правда ли, что теперь хватает всего, а людей, роты, батареи полны ли? Да переполнехоньки, в пехотных окопах дюжи и дюжи толкаются, одной миной пятерых накрывает. Но, правда, нашего русского люда сильно повыбило. Гонят на замены народцев и наверцев. А что солдаты думают, о чем между собой говорят? Ну, о чем же говорят? Наши беседы и пересказывают не кляду. Кто где давеча был при обстреле, при газах, как кого цапнуло. Да про бабу свою не сбалует ли? Да про хозяйство, как его там тянут без работников. Да как лошадей немцы куют не по-нашенски. Да как белорусы. Правильно, ну, обо всей войне, о мире. Есть ли мочь довоевать до концу? Да вот немцы в штабах одолеют, кабы измены у нас не было. А есть ли она? Да так природно рассудить, так может и нету. А больно уж обидно, ежели есть. Вот и на Гришку клепают. На Гришку оба Благодарева сердиты, ведь из мужиков, как же он-то? Вот так на нашего брата надейся. Пусти мужика наверх, захлестнется тут же, своих забудет и хуже всякого барина станет. Что ж, до такой выси добраться саму, может, и царицу покрыл, и за мужика не заступиться. Тут тебе твердые цены суют, тут гвоздя не достанешь, не то что косы, а он там пирует, разливается. «А это все бабий вздор», — отмахивался Плужников. Он до корня искал. «Гришка-то Гришкой, но не согласен Григорий Наумович, что на мужика надежи нет, только на мужика, именно на него. Мужиков только мужики сами и выручат, сами себя. И пора к тому просыпаться. В том месяце, в ноябре, какой-то, вишь, съезд сельских хозяев будет в Петербурге. Так может, хоть там какой прояснится толк? А Григорий Наумович туда не зовут? Да вот не знаю, жду. Из Тамбова билет сулили, пришлют ли. Ну и к столу. Каждому своя сторона. Арсений супротив Плужникова, отец супротив того гостечка. Манер городской, перед каждым тарелка, большая и малая, а ложки в явство на блюдах встромлены. Значит, смекай, где берег, где край, не черпай сразу к роту, а перегрузку делай на свою тарелку. Тоже на то лишь размазывать да студить. Из отложенного ешь, а на новый раз приглашение жди, мол, берите, пожалуйста, что ж вы смотрите. Этот манер господский Арсений видел у офицеров, знал. А вот батька бы маху не дал. А ничего, батька как по льду пошел, лишнего не подвинется, осторожкою, а глазами наперед, глядь, глядь. Одна забота, как веревками рот и голову вяжет. А хозяин в руки большой кувшин с суренкою и полил, полил по поставкам густую коричневую маслянистую брагу. И пошла брага в пену, только подхватывай. Ну, для почину выпить почину. Агаша, ступай сюда. За нашего воина Георгиевского, чтоб славно довоевывал, да целый возвращался. К деткам, к жене, к родителям и к нам, ко всем. Много повыбило, а молодцы нам нужны. Поставки глухо устукиваются по гончарному. Не хлебная брага, медовая. Не пожалела Агаша трудов, за много дней готовила. Обопьешься. И крепость ничего. Агаша так и не присела, стоя выпила с сидящими мужиками и поклонилась Арсению, как старшему. Ведь равно гуляли когда-то, оп, как война поворачивает. И пошла брага по крови, и сил избыток, и почеты избыток. А куда эти руки, куда голову, сам Арсений еще не понимает. Ну, куда-то приснадобится. А городской гость к столу-то сел, не перекрестясь, теперь на Благодаревых смотрел через очки светленько и, перемежая с пуртым ротом для речи, скусно так спрашивал: «А как, господа, вы относитесь к кооперации?» Арсений помалкивал. Наворотили на его молодой памяти кооперация, мобилизация, интеллигенция, революция, реквизиция, только успевай продираться, как в еловом подсаде. Отец лучше тут натертый. Сразу и взялся. Да как? Гвозди до войны 2 рубля за пуд, а теперь 40? Ни бараны, ни плуга не починить, даже подковать нечем. Ось подмазать нечем, а уж лобогрейку или веялку ни за какую цену не достать. Приезжий выглядывает, как ребенок, еще не битый, не тасканный. Одного добра от жизни ждет. А Агаша сновала тихо в избу, к печи и назад. Еще стол подснарядить. Инди на ходу приговорит кушать, а так, чтобы мужскому разговору не мешать. А тут про цену услышал и сорвалась на городского, как он единый виноват. А сахар 1,5 целковых за фунт, такое видано? Аршин ситца стоил 12 копеек, а сейчас 90. То и обидно, что городские вертят произвол цены, где там товары прячут. Горяча Агашка, то мужней брови не пропустит движение, то схватилась, ее только выпустит, так и режет. Посмеивается Плужников, как будто нравно ему. Черную бороду положил на крепкий свод рук и загудел, объясняя Арсению. Кооперация — товарищество. И кредитное, как у нас, и судосберегательное. Так, артель, стало быть, уяснял Арсений. Много сразу сцепить, быстро хорошо не бывает. Городской зубки белые кажет, и еще сладчей и довольней, как бы и строгий взор Благодарева отца умягчить, да и сына вниманием не обходя. Артель, да, только уездная, губернская, даже всероссийская. Григорий Наумович попроще. Будь бы у нас сейчас сильная единая кооперация, знали бы мы, где закупить дешево, хоть и в Нижнем, хоть и в Москве, и спекулянтам делать бы нечего. А каким товаром обменялись бы и артель с артелью? Наши познари, поново кусты. Артель может и военному ведомству прямо от себя поставлять, и уполномоченную Тож бы делать нечего. Артель может и запасы по своей местности учесть, чего уполномоченные никогда не добьются. На уполномоченных отозвался Елисей Никифорович, едва не стоном. В эту зиму скот забирали, так в самый тел, и по глубокому снегу отгоняли, и телился скот по дорогам, зарезали. А соли не достало, и вот теперь туши погибли. И с кем бы то говорить, против кого спорить? С Плужниковым они высказывались не врозь, а зуёк этот несмышленый, вовсе и не зарьялый, кусочками малыми все режь да реже ест, устебывает. По городам-то, говорит, не разгуляешься. Сниму очки, сорочку крахмальную снять, обстричь по-нашему по-деревенски, так и не мужик станет, а парень хилой. И не купец он городской, своего товару фабричного не готовляет. Он, кубыть, за душевностью сюда пришел. Однако не за хлебцем ли заглядывает? Спорить не против кого, а занялся Елисей Никифорович на разговор всем сердцем. Из груди так и выносило, и Елисей смотрел грозно, остро, глазами слишком дальними для горницы, смотрел на городского вольными дальними глазами, поймет ли. А на чье ж мы хлеб должны за даром отдавать? Болтуны городские ошатели, без ума уставили цены эти твердые, а мы хлебушек отдай. Что деревня городу отдает на то такса, а обратной таксы почему нет? Ежели скажите война, и давайте... Но медь по-братски. А и что ж? Мы, мужики, не противляемся по-братски. Берите хлеб хоть и весь без денег. Но и нам же товары без денег дайте. Как покупали мы раньше. Пуд желез за 2 пуда хлеба. Косу за пуд хлеба. Так и дайте. Твердые, не твердые, лишь бы нам спинушку гнуть не впустую. Крестьяне свое тягло потянут, пока ноги переступают. А это ведь печенки отбиваются. Отвык Арсений от всяких этих цен, что почем. У него соображение не стало, из памяти вынесло. В армии все достается бесплатно, и на побывке все бесплатно. Что тут говорилось ими тремя, даже отцом родным? От всего он отбился. И тула его, и голова там, на позиции, еще сюда не вернулись. Тут он гость перекатный. Сидел да помалкивал, ел наворачивал да молчал. А у мужиков-то надсажено. Агаша тихо сновала по гладкому, крепко сбитому полу, не пристукнув, не пришлепнув. Еще поднесла пирог горячий с капустой и с яйцами. Подкладывала, уносила опорожненное. Почти слова от нее больше не слышали. А Плужников подливал, кому браги, кому наливки, настойки. Вот они стоят. Глазами медь на одного, медь на другого. Так, так. А Елисей он понес, как в гору рысак, грудь поднапрягши. Какие это деньга, бумажки в руках? Это не богатство. Наше богатство, когда хлеб в амбаре, скот в хлеву и поля засеяны. А то вот весна накатит, обсеемся ли? Коль не дай бог до весны в армию еще призывать мужиков станут, так работать кому? Городской до того разгорячился, есть пить покинул. В пирожной корке вертит вилкою, как сверлом, возражать желает. Агаша как ходила без звуку, так теперь, не звукнув, стул приставила на тот бок, где сидит городской, места много он не занимает, через угол от мужа по правую руку его, и сел достойно. Стакашек пригубила и слушала. И Плужников, как раньше, бровью не нахмурился ни на одно ее движение, ни знаком ее не осек, так и теперь присесту ее не подивился. Не проронила своего дела смышленая баба, сиди и в мужской беседе. Своя жена, своя краса. Поглядывал Арсений и себе учился. Когда Агашке было не более 18, а уж тогда была фигурно и справно, выцелил, выхватил ее Плужников, незадолго возвороченный из Ланецкой губернии, прежде того вдовевший. Так что женился он лишь малость поране Сеньки, а превышал Агашу годков более чем на 20. И старшая дочка Плужникова от первой жены вышла замуж прежде Агаши. А сидели супруги вот рядом, и ростом подрост, и по всей одежке, и по всей осанке, Не дочка ему, а полная жена, хоть на подпору, хоть на замену. Плужников был мужик до того ядреный и подхватистый. Отчего ему с молодой женой не жить? Не срабеет. А каково на дому, таково самому. Городской, может, самый неповинный, свой кусок пирога вовсе развертел, развалил и вилку покинул. Нет, скажите вы мне, Григорий Наумович, как же вы это представляете, что Петербургу хлеба не дадите? И почему именно Петербургу? Агаша ему просятинки, хренок подвинула. Плужников подлил ему. И полегчил. Да это, конечно, только говорить, с хлеба не дадим. Пока крестьянин все на войну отдает, Анатолий Сергеевич, сами знаете. Тамбовская губерния всегда вывозила с десятины по 15 пудов, а сейчас по 25. И кооперативы в этом помогли немало. А скота по нашему уезду взяли 30 тысяч голов. Из 4 голов брали пару, не разбирали, племенной или молочный. Это у нас не различали, а у помещиков племенной не трогают вовсе. У городского уже не такой горевой взгляд. Ну, это же и правильно, лучшие экземпляры, лучшие породы. Правильно, как будто. А вот пишут газеты. В нашем уезде граф Орлов Давыдов, еще и член вашей Государственной Думы. Нашей, Григорий Наумович, жалобно гость упрашивает. Нашей с вами вместе. Схоронил 240 голов скота. Теперь открыли и привлекли управляющего, будто граф не знал. Нет уж, если все для войны, так и давайте со всех. А что ж, с мужика да с мужика. Привыкли к нашему терпению? Город. В городе, вот ездил Плужников, недавно воротился. Молодых еще сколько, толпа праздная. Заведующих, особо уполномоченных, в натруску, и все от воинской повинности польгочены. Разве крестьяне слепые, не видят? И все эти рты безнадобные кормят? По базарам военнопленные тягаются вереницами. Вот бы в поле поработали славно. Так помещикам еще присылают их в помощь. А нам разве когда? Редким бабам одиноким, у кого 5 детей? Да в трактире он бегает один. И в городе за работу деньги шальные стали платить. Чернорабочий 5 в день выколачивает. Так стали и наши девки в город ухлестывать. Всякий легче желает. И опять Елисей. Скот, лошадей сдаем, упряжь, повозки, и все ниже цены. И на нас подводную повинность кладут опять? Нет, неравно разложено. Деревню облупают, а в город тащат. И Плужников опять. Дума ваша не кололась бы на левых да на правых, не искали бы, как друг друга шпынять да переголосовать, а каждый депутат будь себе от своей одной местности, и как твоя местность велит, какую нужду ты своими глазами видел, вот ту и говори. А на партии разделяться, да все для своей партии тянуть, это только Россию разделять, людей морочить. О как! А сам-то раньше не в есерах был? В одном перье всю жизнь не переходишь. Елисей наслушался, да и от себя. Дума должна царю помогать, а царь жизнь устраивает. И еще Плужников. От такой думы мы, мужики, правда не дождемся. Да и вообще от города правда не дождемся. Загоревал, загоревал, просто поник Зиблицкий. Загоревал, будто жена у него сбежала. Голову свесил, рукою подпер, как бы очки не свалились. А может, схмелел? Брак-то наш крепкий, а в городе сей день не разопьешься. А где же ваша правда? Тонко так. Плужников костью широкий, а и мяса немало. И пил, как не пил, ни глотка. Трезвый, твердо глядит. Глазища сочные, борода смоляная, однако и не цыган. Много таких тамбовских. Вот именно. Где ж наша мужицкая правда? Немало я об этом думал. Волость наша? Она не наша. Волостной старшина не вожак наш, а только знает приказы исполнять урядника, станового, исправника. С него до сволостного правления начальство лишь требует да требует. А то мы писарские перья скрипят, за что им платят, кстати, грош. И куда ж наши волостные и земские сборы ухают? И на волостные сходы сгоняют нас не для нашего какого кровного дела, а для ихнего, нам подчас и неухватного. Не допущены мы ни до какого распоряжения. Стоим да переминаемся. Не так ли, Елисей Никифорович?» «Так, так», — остро глядел, одобрял Благодарев-старший. А может, Плужников к этому съезду сельских хозяев думы свои просвежал. «Земство? Так разве ж это наше земство, если наши выборные только кандидаты на милостивый отбор земского начальника? Да на ту ж команду во время войны и земство потянуло. Что они нам из уезда шлют? Только наряды? На скот, на лошадей, на подводы? И вы, вот, Анатолий Сергеевич, вам не укор. Вы хороший человек и к нам сочувственный. Я знаю, сроду вы хлебом не занимались, а разогнали вас всех на хлеб. Запасы учитывать? Так?» У городского гостя очечки вот спадут, смотреть не может. «А земство волосного, чтобы не господа, а сами мы собирались да решали, как вот в кредитном обществе, как в кооперации. Такого нам не дозволят. А дозволят, так вывернут на вроде волосного правления, не вольней. Всю жизнь воли нет», — только махнул рукой Елисей. Как вывалил из груди за всю-то жизнь вот это малое слово —